Бишкекте таңкы саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 13 апрель, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсем. Парламенттин профилдик комитети чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган немец куудулуна каршы Германиянын прокуратурасына арыз жолдоду. Бишкектеги шаардык муз майданда хоккей боюнча Азия чакырыгы кубагына арналган мелдеш өтүүдө. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатты күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман таңыңыз менен. Европа биримдиги Ирандагы адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу Тегеранга киргизген санкциялардын мөөнөтүн бир жылга узартты. Уюмдун 12 апрель күнкү баяндамасында айтылгандай, санкциялар 82 кишиге жана бир мекемеге киргизилген. 28 мамлекеттен куралган Европа биримдиги Ирандагы аянычтуу адам укуктарына байланыштуу 2011 жылы санкцияларды киргизген болчу. Андан бери жыл сайын маселе каралып, улам узартылууда. Былтыр Иран өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарына байланыштуу билдирүүсүнө нааразылыгын билдирип, аны калыстык жок, кемсинтүү жана саясий себептер менен жасалган баяндама деп сыпаттаган болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында Иранда 2015 жылы миң чамалуу адам өлүм жазасына тартылганы, бул акыркы 20 жылдагы чоң көрсөткүч экени айтылган, өлүмгө дуушар болгондор арасында жаштар көп экени белгиленген. Бүгүн Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жыйыны өтөт. Кечээ эксперттер деңгээлинде жолугушуу болду. Терроризм, маңзат суудасы, чек ара көйгөйлөрү, Борбор Азиядагы жалпы абал жана башка маселелер талкууланып жаткан жыйынга Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров катышууда. Өткөн жумада Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррор кеңеши да Ташкентте жыйынга чогулган болчу. Аталган уюмга быйыл Өзбекстан төрагалык кылып жатат. 23-24 апрель күндөрү уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары саммитке чогулат. Нооруздун алдында Аксыдагы үңкүртүү аймагына Өзбекстан аскерий техникасын жайгаштырып, абал чыңалган кезде президент Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине барбай турганын айткан болчу. АКШ Сириядагы жарашуу келишиминин бузулуп жаткандыгына кабатыр. Женевада өтө турган расмий Дамаск менен оппозициянын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алдында АКШ Сириядагы зордук зомбулуктун артып жаткандыгына кабатыр экенин билдирди. Мамлекеттик департаменттин басмасөз катчысы Марк Тонер ок атууну токтотуунун үзгүлтүккө учурашы боюнча жоопкерчиликти сириялык армияга жүктөдү. Анын айтымында мамлекеттик катчы Джон Керри телефон аркылуу Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшкөндө бул багыттагы тынчсыздануусун айткан жана Орусия ок атуу режимин токтотууну кубаттай турганына ишеним артаарын белгилеген. Ал арада Сириядагы режимди өзгөртүүгө багытталган саясий жараяндардын шарты туурасындагы макулдашууга Дамаск даярбы деген күдүк ойлор жаралууда. The Wall Street Journal гезити билдиргендей, бейшемби күнү Женевада өтө турган сүйлөшүүлөргө расмий Дамасктын өкүлдөрү Башар Асадды бийликте сактап калуу үчүн келишмекчи. Бүгүн Бишкекке Бириккен Араб Эмирлигинин энергетика министри Сухайл Мухаммад Аль-Мазури баштаган инвестициялык делегация келет. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, делегациянын курамында Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар бир катар инвесторлор бар. Айыл чарба продукциясын өндүрүү, тамак аш өнөр жайы, гипермаркеттерди куруу, энергетика жана телекоммуникация тармактары боюнча сүйлөшүүлөр өтмөкчү. 14 апрелде Аларча резиденциясында Кыргызстан Араб Эмирлиги экономикалык форуму болот. Анда кыргыз тарап өз инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берет. 2014 жылы президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмирлигине расмий сапар менен барып, бир катар документтерге кол коюлган. Эл аралык Freedom House уюму жарыялаган кезектеги баяндамада экономикалык каачылык айрым өлкөлөрдө тамыр жайып калган диктатордук режимдерге коркунуч келтирип жатканын билдирди. 12 апрелде жарыяланган баяндамада мурунку советтик республикалар, Чыгыш Европа жана Балкандагы саясий экономикалык абал талдоого алынган. Билдирүүгө өткөл доорду башынан кечирип жаткан 29 мамлекет камтылган. Анда экономикалык кризис диктатордук режимдердин туруктуулугуна коркунуч келтирип жатканы белгиленген. Кыргызстан диктатор өлкөлөрдүн катарына киргизилбесе да, оппозицияны мамлекеттик органдар аркылуу каралоо көбөйдү деп жазылган. Көчкү коркунучуна байланыштуу Сузак районундагы 64 үй бүлө башка жерге көчүрүлүш керек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмүнүн башчысы Элдияр Исраилов азаттыкка айтып, кооптуу турак үйлөр алмалуу жана алчалуу айылдарында экенин билдирди. Анын айтымында соңку кездери бир канча көчкү болгонуна карабай, айылдагылар жер которууга макул болбой жатышат.
Көчкү зонасындагы жарака кеткен жерлердеги мамилелерге суда да берилген, акча да берилген, анда бир 24 миңден беши берилген. Жер участкасы көрсөтүлгөн. Ошол бойдон эле баягы турмуш тиргилиги ошакта болуп калып эле көчкө жүрөт.
Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн башчысы Элдияр Исраилов. Райондук акимчиликтен кабарлашкандай, көчкү коркунучу бар аймак жашоочулары кырсыкка кабылсам эч кимге доо койбойм деген тарзда тил катта жазып беришкен. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка барууунун баасы $2600 деп бекитилди. Сауд Арабиясы жылдагыдай быйылда Кыргызстанга 3685 орун бөлдү. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Ажылыкка катталуу иши 11 апрелден башталып 11 майга чейин созулмакчы. Ажыга баруучулар каттоодон өткөндөн кийин электрондук чучугулак аркылуу тандалып алынат. Өлкө боюнча 34 жерде каттоо пункт иштейт.
Санжар Эралиев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареге азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 13 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз ысык көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 13-18, Талас өрөөнүндө 11-16 градус жылуу, Ош, Жалал Абад облустарында 15-20 градус жылуу, ал эми Баткенде 13-18, Ысык Көл облусунда 8-13 градус плюс белгиси менен. Нарында 10-15 градус жылуу, Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кечээ парламенттин профилдик комитети чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Эми ал 14 апрелде Жогорку Кеңештин пленардык жыйынына чыгарылганы жатат. Укук коргоочулар комитеттин бир катар мүчөлөрүнүн жоктугуна карабай мыйзам долбоорунун каралышын сындап, аны эптеп эле көз жазгырып өткөрүп жиберүү аракети көрүлүп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде чет элдик агенттер туурасындагы мыйзам долбоору караларын кечээ 11 апрелде кечинде сайттан көргөн укук коргоочулар бүгүн дароо ак үйдүн алдында чогулушту. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун башчысы Төлөкан Исмаиловдун айтымында депутаттардын тийиштүү тараптарга алдын ала маалымат бербей туруп, маселени шашылыш, жашыруун күн тартибине койгону кооптонууну пайда кылды.
Ошон үчүн биз тез ара анын ичинде чыгып, ушул депутаттарга айткыбыз келип атат. Комитеттин ичинде калкуласыңар, калкулагыла. Бирок бул маанисиз мыйзамды, анткени Мадалимов, Турматова, Турсунбай Бакирулу арнамызды шайлоочулар шайлаган эмес, алар уже кеткен. Ал Госдуманын чыктымчы деген мыйзамдын бизге Кыргызстандын форматына эч кандай шайкеш келбейт. Ошон үчүн аны алып салып жана тынч биз менен чогуу партнерствода иштеш керек. Ушул саясий спискалар менен келген коррупционный депутаттар ичине мыйзамды окуп жана биз менен чогуу иштешин, биз ачыкпыз, колубуз, бирок дискриминацияга жол бербейбиз.
Ак үй алдына чогулган укук коргоочулардын үнүн профилдик комитет уккан деле жок. Жыйында мыйзам долбоору талкууланбай туруп эле жактырылып, 14 апрелде парламенттин жыйынына чыгаруу чечими кабыл алынды. Комитеттин төрайымы Галина Скрипкина мыйзам долбооруна түзөтүүлөр киргизилип, ал мурдагы кейпинен бир топ эле айырмаланып калганын айтып, мындан улам андан чоочулоонун кереги жок деп сооруткондой болду.
Хотела бы сказать, что над этим законом долго работали.
Бул мыйзам экинчи окуунун режиминде каралып жатат. Бул мыйзамдын үстүндө көп убакыт иштегенибизди айткым келет. Азыр ага 2 өзгөртүү кирип жатат. Биринчиден коммерциялык эмес, эл аралык уюм деген эмне экен дигине аныктама берүү керек. Экинчиден алар ачык иштеп өздөрүнүн бюджетин жарыялап турушу керек. Алардын укугун бузгандай талаптар деле жок. Мындан улам биз Жогорку Кеңеште комитеттин чечимин жактырып, мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуусун сунуштайбыз.
Митингден соң комитеттин жыйынына баш баккан укук коргоочу Азиза Абдырасулова андагы маселени кароонун процедурасы бузулганына кейиди. Мыйзам долбооруна башынан эле каршы пикирин билдирип жүргөн комитет мүчөлөрү Алмабет Шыкмаматов, Чолпон Жакыпованын жоктугуна пайдаланып, мыйзамды өткөрүп жиберүүгө камырылган ачык эле байкалып калды, дейт укук коргоочу.
Ушул комитеттин бир нече мүчөлөрү бүгүнкү күндө чет өлкөдө иш сапар менен жүрүшөт. Бүгүн ошол отурумга дароо кое салганын өзү эле мен ошолордун жогунан пайдаланып эле эптеп алып өтүп, биз мынакей момундай кылып эки эле пункту калтырдык деп, ал эми парламентте болсо мурунку эскини алып өтүп кетип кала тургандагы мына коркунуч бар. Анан комитет эптеп эле мындай бизди калп эле чачыбыздан сылагандай эле мамиле кылып койду да.
Укук коргоочулар өткөн парламенттен мурас катары калган бул мыйзам долбоорунун маңызы жылдыгы деги эле бөйүкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү, табият туурасында жаңы парламенттеги эл өкүлдөр арасында түшүнүгү барлар аз экендигин билгилеп, бул жагдай анын өтүп кетүүсүнө жол жаап бериши мүмкүн деп кооптонушат. КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков мыйзам долбооруна караманча каршы экендигин айтып, эгер ал кабыл алынып кала турган болсо, Кыргызстандын эл аралык кадыр баркына көлөкөтүшөрүн белгилейт. Мындан улам ал өз коллегаларын акылга алчап добуш берүүгө чакырат.
Парламентте буну өтөрүнө мен көз жетпейт. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, бул биз Орусияны туурап же болбосо башка бир мамлекеттерди туурап, жанагы батыш мамлекеттери менен өзгөчө жана демократиялык салым кошкон мамлекеттер менен алакабызды бузуп алышыбыз мүмкүн. Экинчиден, бул чоң экономикалык кириптерге алып келет.
Чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам долбоору парламентке 2014 жылы май айында келген. Чет жактан каржыланган бөйүкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнү караган долбоорду буга чейинки чакырылыштагы депутаттар Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова иштеп чыккан. Долбоор ошондон бери коомчулукта кызуу талкууланып, карама каршы пикирлерди жаратып келет. Укук коргоочулар мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстан адам укугу кордолгон тоталитардык өлкөгө айланышы ыктымалдыгын коңгуроо кагып келишет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Орусияда чет элдик агенттер тууралуу мыйзам иштегенине 4 жылга чукулдады. Бул аралыкта өлкөдө жарандарга укуктук, социалдык, моралдык, психикалык жана башка жардам көрсөткөн өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердиги катуу кысымга кабылды. Алар чет элдик агент деген тизмеге мажбурлап киргизилип, андан кийин жазага тартылышты. Бир топтору жабылса, башкаларына олчойгон айыппулдар салынган. Абактагыларга укуктук жардам көрсөткөн общественный вердикт уюму да мыйзамга ылайык чет элдик агенттер тизмесине кирген. Буга байланыштуу 4 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Али Токтоконов уюмдун жетекчиси Наталья Таубина менен маектешти.
Мына сиздерге жакында эле чет элдик агенттер мыйзамын буздуңар деп 400,000 рубль айып салышты. Айыпты төлөйсүздөрбү же каршы арызданасыңарбы?
Безусловно, мы это решение будем обжаловать.
Сөзсүз бул чечимге каршы арызданабыз. Азыр сот чечими толук келе элек. Аларыбыз менен 10 күн ичинде Москва шаар сотуна кайрылабыз. Анткени бизге административдик айып токуган Роскомнадзордун аракети укуктук нормага каршы келет. Ошондой эле биздин аргументтерди турумду эске албай айып салган соттун чечими да туура эмес. Роскомнадзор биздин сайттагы 4 материалды мыйзам бузган деп таптыр. Бирок алардын биринде биз чет элдик агенттер тизмесине кирерибиз белгиленген. Жарандарга бул тууралуу тиешелүү маалыматтар берилген. Юстиция министрлиги бизди чет элдик агенттер тизмегине мажбурлап киргизгени тууралуу маалыматта сайтта турат. Бул биздин уюмга тыкыр кийлигишүү деп эсептейбиз.
Его произвольному толкану протоколом, как в нашем случае, мы еще много разных можем приводить.
Чет элдик агент тизмесине кирүү силерге кандай жыйынтыктарды алып келди?
Роскомнадзор совершенно произвольным образом выписывает протокол, а дальше суд просто вот штампует решение о назначении штрафа.
Чет элдик агент деген белгини коюунун мыйзамдык техникасы көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн бул аны каалагандай калчоого жол ачып атат. Ошон үчүн Роскомнадзор тактабай туруп эле мыйзамды бузуу деп сотко берет. А сот ага штампты басып, айып пул сала берет. А уюмдун аргументтерин укпайт. Мындан тышкары милдеттүү отчеттуулук. Ал отчет квартал сайын уюмдун сайтына же массалык маалымат каражаттарга чыгышы, юстиция министрлигине билдирилиши керек. Мындан тышкары кошумча аудиттик талаптар. Бул биз үчүн коркунучтуу деле эмес. Биз фонд катары мыйзам боюнча аудиттерден өтүп эле келебиз. Бирок аймактагы чакан уюмдар үчүн өтө оор. Мисалы, отчетту кечиктирип берүү же туура эмес берүү үчүн агенттер тизмесине кирбеген уюмдарга караганда кыйла көп төлөйт. Юстиция министрлигинин пландалган, пландалбаган текшерүүлөрүнүн көбөйүшү. Башка бөйүкмөт уюмдарды 3 жылда бир текшерсе, чет элдик агенттер тизмесиндегилерди жыл сайын текшерет. А пландалбаган текшерүүлөрдү каалашынча жүргүзсө алышат. Ошондой эле мыйзам негизинде тизмедеги уюмдарга шайлоону мониторинг кылууга катышууга, абак жайларына коомдук байкоочу комиссиясына кирүүгө жана абак жайларындагы жагдайды мониторинг кылууга тыюу салынат. Демек, карапайым адамдардын камактагылардын укугу бузулса, кордолсо, жардам көрсөтүү өтө кыйын азыр. Анткени эң негизгиси муниципалдык кызматтагылардан баштап, кайсы гана деңгээлде болбосун, мамлекеттик кызматкерлерге тизмедеги бөйүкмөт уюмдар менен иштешүүгө тыюу салынган.
Любого уровня, начиная от муниципального, взаимодействует с представителями НКО, включенным в реестр иностранных агентов.
Мына ушул чет элдик агент тизмесине кимдер киргизилип жатат? Кантип чет элдик агент деп табылат?
Содержит довольно обтекаемую формулировку, да, участие в политических акциях, в целях воздействия на принятие госслужащими решений, изменяющих государственную политику.
Анын мүнөздөмөсү так эмес, мамлекеттик кызматкердин чечимин өзгөрткөн саясий акцияларга катышуу же бул максатта коомдук пикирди түзүү аракети. Иш жүзүндө баары эле саясий ишмердик болуп атпайбы? Мисалы, вело жарыш же социалдык өйгөгө байланыштуу кандайдыр бир адабияттарды таратуу. Ошентип болгон иш чаранын баары эле саясий мүнөздө болуп атат. Бул бир. Экинчиси чет өлкөдөн каржы алуу. Тажрыйба көрсөткөндөй көп нерсе чет элдик каржы кылуу болуп калып атат. Мисалы, орусиялык меценаттардан орусиялык уюмдарга колдоо көрсөтүлсө. Меценат Орусиядан акча таап, бирок ал чет өлкөдөгү эсеби аркылуу уюмга келсе да, четелдик каржылоо кирип атат. Украинадагы орустар жөнөткөн 1000 рубль кайрымдуулук акчасы да четтен келген каржылоо деп табылды. Дагы бир таң калыштуу жагдай, чет өлкөдөн каржыланган уюмда иштеген орусиялыктар айлыгынан төлөгөн мүчөлүк акылары да кирип атат. Демек, каржылык дагы, саясий жагы дагы абдан кеңири кысмак алынган.
От его бизнеса в России, да, то есть это российские деньги, просто физически они находятся на счету за пределами. Это было признано иностранным финансированием.
Мына ушул мыйзам кабыл алынганына 4 жыл болду. Мындан кийин абдан уюмдардын баары жабылат, кысмак алынат деди эле. 4 жыл ичинде канча уюм жабылды, канчасына айыппул салынды?
Ну, в реестре уже более сотни организаций, более 30 организаций.
100-дөн ашуун уюмдар чет элдик агент тизмесине киришти. 30-дан ашууну кысмакка чыдабай жоюлду. Айыппулдардын жалпы суммасы 20 миллион рубльга жакындап калды. Тизмеден чыгууга мүмкүнчүлүк бар, бирок иш жүзүндө уюм жоюлуп кетип жатат. Же уюм чет өлкөлүк каржылоодон баш тартып гана тизмеден чыга алышы мүмкүн.
Организация ликвидируется, либо организация отказывается от иностранного финансирования, и тогда возможно её исключат из реестра.
Общественный вердикт уюмунун жетекчиси Наталья Таубина менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Берүүбүздү улантабыз, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңкы берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган немец куудулуна каршы Германиянын прокуратурасына арыз жолдоду. Түрк лидери германиялык куудулду теледеги ырыы үчүн айыптоодо. Маселенин чоо жайын Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандан таанымал куудул Ян Бемерманга каршы арыз түшкөндүгүн Германиянын Майнц шаарынын прокурорлору дүйшөмбү күнү ырасташты. Немес прокурорлордун айтымында алар буга чейин эле 20 ашуун адамдын арызынын негизинде былтыркы жыл үчүн Германиянын кадыр барктуу грим сыйлыгын алган куудул Бемермандын үстүнөн чет мамлекеттин органдарын жана өкүлдөрүн кордоо деген шек менен иликтөө баштаган. Эрдогандын арызы дагы мына ушул иликтөөнүн алкагында каралмакчы. Түркиянын лидери дагы куудулдун 31 март күнү немецтердин коомдук СДВ каналындагы телешоусунда окулган сатиралык ырынын мазмунун аны кордоо жана кылмыш катары эсептөөдө. Куудул Бемерман сатиралык ырында Эрдоганды кесипкөй акмак деп атап, ал айбанаттар менен дагы сексуалдык байланышка барат деп ишара кылган эле. Немес куудулдун Эрдоган тууралуу ыры акыркы айларда миграциялык кризис боюнча жакындан кызматташып жаткан Берлин менен Анкара ортосунда дипломатиялык жаңжал жараткандай дагы болду. Башында Германиянын Анкарадагы элчиси Түрк тышкы иштер министрлигине нааразылык билдирүү үчүн чакырылган эле. Түрк өкмөтү Германиядан куудулдун жазага тартылышын дагы талап кылды. Немес куудулдун ыры Эрдоган деле эмес 78 миллион түрк калкын дагы кордоп жатат. А биз бул уятсыз адам немес мыйзамдарына ылайык жазалануусун талап кылуудабыз. Бирок Түркия Германияга саясий кысым көргөзүүнү такыр каалабайт, деди түрк өкмөтүнүн вице премьери Нуман Куртулмуш. Немец өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү болсо басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги, мыйзам үстөмдүгү жана соттун көз карандысыгы өңдүү маселелер такыр талкуулоого жатпай турганын айтканы менен, бирок куудул Бемерман сатиралык ырында өтө эле аша чаап кеткен деген турумга ыктап тургандай. Өкмөттүн расмий өкүлү Штефан Зайберт дүйшөмбү күнү Берлиндеги пресс конференцияда буларга токтолду.
Lassen Sie mich diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, noch einmal unmissverständlich deutlich zu machen.
Бул ишке байланыштуу түшүндүрүп кетейин. Биздин баш мыйзамдын 5-беренесинде ой пикир билдирүү, чыгармачылык жана илимдин эркиндиги каралган. Албетте, мунун баары эң жогорку мааниге ээ жана сүйлөшүүгө жатпайт. Бемерман мырза болсо азыр талкууланып жаткан талаштуу текстинде чектен атайлап эле чыгып кеткен. Канцлердин көз карашында да текст атайлап эле кемсинтүү мүнөзүндө болгон.
Эгер немес прокурорлору дагы азырынча аяктай эле иликтөөсүн жыйынтыгында Ян Бемерман Эрдоган боюнча талаштуу ырында мыйзам бузган деген бүтүмгө келишсе, анда куудулга Германиянын кылмыш кодексинин 103-беренесине ылайык жооп берүүгө туура келет. Анда акчалай айып салуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жагы каралган. Кокус тергөөчүлөр иш ачса, акыр аягында сотто барып чечиле турган маселе Германияда эле көп талкууларды жаратчыдай. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Жума күнкү түшкү тыныгууну бир саатка узартуу боюнча жаңы мыйзам долбоору даярдалып, ал жогорку кеңешке сунушталды. Парламент депутаты Тазабек Икрамов бул мыйзам мамлекеттик мекеме ишканаларда иштеген жума намазга баргысы келген кызматкерлерге шарт түзүү үчүн иштелип чыкканын билдирди. Ошол эле учурда мыйзам долбооруна каршы болгондор да жок эмес. Светтик өлкөдө жашаган соң дин саясаттан өзүнчө болушу абзел. Ал үчүн бүтүндөй эмгек кодексине өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү керек деген пикирдегилер да бар. Теманы кабарчыбыз Илич Кулназаров улантат.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов Кыргызстандын эмгек кодексине өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү сунушу менен жума намаз тууралуу мыйзам долбоорун сунуштоодо. Анда белгиленгендей, өлкөнүн 80%ден ашуун пайызы мусулман дининдегилер болгондуктан жума күндөрү түшкү тыныгууну дагы бир саатка узартып берүү каралган. Башкача айтканда 12:30-дан 14:30-га чейин. Биз мыйзамдаштырбасак деле намазга жыгылгандар ал күнү баары бир жумага барат. Бирок иштеген мекемесинен ага карата ар кыл эскертүүлөр, конфликттер, айрым учурларда жумуштан айдалгандар да кездешип жатат. Мындан улам мыйзамдуу түрдө жарандарыбыздын укугун коргоп берсек дейт депутат Азаттыкка маек куруп жатып.
Эң негизгиси буларга тоскоолдук, иш берүүчү менен иштеп аткан адамдардын ортосунда пикир келишпестик болуп атат да. Ошон себебинен булардын ортосунда ар дайым пикир келбештик болбош үчүн бир саатка узатып бергиле деген маселени коюп атабыз да бизчи. Ушул жолдо пробка болуп калат, жумушка кечигип калат, ошол нерсени мыйзамдаштырып берели деген бул нерсе кайра биздин тартипке салат эле да.
Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармалыгы да бул мыйзамдын ишке ашуусун колдойт. Сунушталып жаткан мыйзамга болгон пикирин дин башкармалыктын муфтийнин орун басары Акимжан Эргешев да билдирди.
Бул мыйзам долбоору жаңы көтөрүлгөндө эле биз кабар тапканбыз. Анан эмгек кодексинде карап көрсөк, ал жерде чындап эле жумуш тартибин жөнгө салуудагы ийкемдүүлүк абдан жакшы мүмкүнчүлүк төрөмөйөн экен да. Эгерде биз башка жумуштагылардын дагы ансыз деле тартипти бузуп жумуштан калып рапорт жаздырып кечирим сураттырып мыйзамсыздыкка бара бергенден көрө билип туруп мыйзамды бузгандан көрө ошол мыйзамды жөнгө салып койсо туура деп көрдүк.
Ал эми журналист жана жарандык активист Баян Акулова күн тартибиндеги иш күндүн бир саатка кыскартылганына таптакыр каршы. Светтик өлкө болгон соң ар бир күндүн иштөө тартиби бар. Тигил же бул мекемелердин кесипкөй адистерине алыстан келген жарандар кечке катарда турган аз келгенсип дагы бир саат намаздан келгенче күтүп отура албайт деген пикирде.
Мен негизи мусулманмын, мусулмандын шарттарына каршы эмесмин, бирок жума намаз деп эле биз эгерде эме болсок жума намаз деп эле иштин бир саатын кыскартып салуу бул мындай акылга сыйбаган нерсе да. Ансыз деле биз түштөн кийин кызматкерлерди таппай калабыз да ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин арасынанчы. Ошол эле учурда депутаттарды деле жума намаздан кийин таппай калуу деген бир эме бар да. Мисалга алганда депутаттардын кабинетинин ар биринде эң сонун шарттар бар. Кабинеттер деле окуй берсин, мейли жамаат менен окугуз келсе ар бир имаратта азыр Кудайга шүгүр жума эме тиги намазканалар бар, ошол жака кирип окуй берсин.
Адвокат Нурдин Асанов жогорудагы мыйзамды кабыл алууда жети өлчөп бир кесүү керектигин айтат. Анткени ар бир каралып жана кабыл алынган мыйзам долбоору өтө кылдаттыкты талап кылат дейт. Кыргызстан дин эркиндигин тутунган өлкө болгондуктан ар бир агым же конфуциялар өздөрүнүн сунуштарын мыйзам аркылуу киргизе берсе болбойт. Конституцияда жазылган мыйзамдарды сыйлап аны менен жашашыбыз керек деп эсептейт.
Эгерде биз светское государство деп өзүбүз айтып алсак, конституциянын негизинде бекитип алсак, анан трудовой кодекске изменение киргизе берсек дегенден баягы башка концессиялар деле эртең чыгат да. Анда бизге деле кылып бергиле депчи. Биз деле билесиздер, биз мамлекетибизде многонациональный конфессиональная народность бар. И православие, и тиги католиктер, и сектанттардын эмелери кошулуп келет, и буддисти, тияк тактардын баары бар. Анан исламды дагы өзү да экиге бөлүнөт, азыр сейити, сунити деп көрүп атасыздарбы, э? Анан ар ким өзүнүн эле баягы позициясын коюп эле ушундай мамлекеттик деңгээлде биз айткыла светская, принцип светского деген что это означает, что религия отделена от государственных.
Азыр жума намаз боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңешке сунушталды. Андан соң коомдук угууларда да талкууланмакчы. Буга чейин да жуманы эс алуу күнгө жылдыруу боюнча Турсунбай Бакир уулу тарабынан сунушталып, бирок ал өтпөй калган. Бул мыйзам долбоорунда кандай пикирлер жана чечимдер кабыл алынат, аны убакыт келгенде көрө жатарбыз. Илич Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин угаласыз. Азаттык баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Бирибизди улантабыз. Бишкектеги шаардык муз майданда хоккей боюнча Азия чакырыгы кубагына арналган мелдеш өтүүдө. Ага Макао, Малайзия, Индия, Кыргызстан жана Катар мамлекеттеринин улуттук курама командалары катышууда. Буга чейин 3 мелдеш болуп, кыргыз хоккейчилери 3 оюнда тең жеңишке жетишти. Мелдештин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Эмиль Чекиров баяндайт.
11 апрелде Азия чакырыгы кубогунун оюндарынын 3-чү турунда кыргыз хоккейчилери Малайзиялык атаандаштары менен беттешип 9-5 эсебинде жеңишке жетишти. Оюндун 1-чү бөлүгүндө кыргыз тарап 3-1 эсебинде алдыга чыккан. 2-чү бөлүктө мелдеш кожоюндары бир шайбаны атаандаштар базасына киргизүүгө үлгүрүштү. 3-чү бөлүктө кырдаал өзгөрүп, малайзиялыктар 4 шайбаны кыргызстандыктардын дарбазасына узата алды. Өз кезегинде кыргызстандык хоккейчилер 5 шайбаны атаандаш дарбазасына ийгиликтүү багыттоо менен артыкчылыгын бекемдеп 9-5 эсебинде жеңишти камсыздашты. Команданын чабуулчусу Канат Абылмечин уулу беттеш курч мүнөздө өткөнүн айтты.
Аябай эле кыйын болду. Биз үчүн ушул эң атаэстин оюн ушул болчу эми. Алдыда Макао командасы бар, ошо менен ойносок. Буюрса жеңишти теңсеп атабыз, күтүп атабыз. Көптөн бери 3 жылдан бери жетпей жүргөн максатка жеткенге аракет кылып атабыз.
Азия чакырыгы кубогунун оюндары Бишкектеги шаардык муз майданда 9 апрелде башталган. Оюндар 14 апрелге чейин уланат. Буга чейин Кыргызстандын улуттук курама командасы Индияны 11-1, Катарды 9-0 эсебинде уткан. Ал эми Малайзия командасы Катар өлкөсүнүн хоккейчилерин 3-1 эсебинде жеңген. Индия менен Макао курамаларынын беттешинде негизги жана кошумча берилген убакытта жеңүүчү аныкталбай, буллитте 7-6 эсебинде макаолуктар жеңишти камсыздашкан. Бул оюндан кийин макаолуктар Катар өлкөсүнүн хоккейчилерин 4-1 эсебинде жеңишти. Ошентип 3 турдагы оюндардан кийин Кыргызстан 9 упай топтоп күч башында келе жатат. Андан кийин Макао 5 упай менен 2-нчи катарда. Малайзияда 3 упай бар. Индиянын эсебине 1 упай буйурган. Катар курамасы 3 оюндан кийин 1 да упай топтой алган жок. Бүгүн 12 апрелде бардык командалар тыныгуу алышкан. 13 апрелде Малайзия, Макао жана Индия, Катар командалары мөөрөй талашса, 14 апрелде Малайзия, Индия жана Макао, Кыргызстан командалары күч сынашат. Эл аралык хоккей федерациясынын спорт өнүктүрүү боюнча менеджери Энди Эккер Азия чакырыгы кубогунун оюндары жогорку деңгээлде өтүп жатат деген пикирин айтты.
Мен Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Кыргызстандык хоккейчилердин оюнун көрүп, хоккейдин келечеги бул өлкөдө бар экенине ынандым. Азия чакырыгы кубогунун оюндары абдан кызыктуу өтүп жатат. Буга чейин болгон 6 оюндун ичинен мага өзгөчө жакканы Кыргызстан менен Малайзия курамаларынын беттеши болду. Бул эки команда көрүүчүлөргө кызыктуу оюн тартуулашты. Негизинен жалпы командалар арасында кыргыз хоккейчилеринин даярдыгы мыкты экен. Эгер ушул дем менен оюндарын улантышса, кыргызстандык хоккейчилер бул мелдештин жеңүүчүсү болот деп ойлойм.
Азия чакырыгы кубогунун оюндары Бишкекте 2-чү жолу өтүп жатат. Быйылкы мелдешти өткөрүүгө жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен 1,800,000 сом бөлүнсө, 2,5 миллион сомго жакын каражат демөөрчүлөр менен хоккей федерациясынын өкүлдөрүнөн чогулган. Кыргызстандын хоккей федерациясынын президенти Анварбек Оморканов мелдешти жогорку деңгээлде уюштурууга аракеттер көрүлгөнүн маалымдады.
Кыргызстанга 2-чү жолу берилип атат да. Анткени 1-чү жолу берилгенде эл аралык федерация аябай таң калган. Экономикасы өнүккөн мамлекетке кошулбасак дагы, бирок ушундай деңгээлде өткөнү жана биз Нордкомитет түзүлүп деңгээлде өткөнү атканга таң калып, анан 2-чү жолу бизге да ишеништи берди да. Азыр жакшы маанайда өтүп атат. Элибиз Кыргызстан командасынын хоккейин уже билип калышты.
2014 жылы Бишкекте болгон мелдештин финалында Кыргызстан Макаого 5-4 эсебинде утулуп күмүш медаль тагынган эле. Былтыр Кувейтте болгон мелдеште кыргыз хоккейчилери коло байгени алышкан. Бул кубоктун жеңүүчүсү Азия чөлкөмүндөгү курамалар арасында топ дивизиондо ойногонго мүмкүнчүлүк алат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар. Thank you.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекресток» на радио «Затык», как обычно в это время. И в студии бишкекская работа я, Джубек Бегалиева. Мы поговорим о Дордое, о Карасу, вообще, в принципе, о реэкспорте в целом и о том, как теперь можно из сотрудничества с Китаем извлекать пользу, учитывая, что мы члены ЕАЭС. И сегодня для того, чтобы обсудить тему, мы позвали в студию частного предпринимателя, очень крупного текстильного бизнесмена Станислав Пак и генеральный директор консалтинговой компании, представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу Амир Закиров. Для начала вы, наверное, Станислав, расскажете, как сейчас швейный бизнес в Кыргызстане, как себя чувствует?
Добрый день. Ну, швейный бизнес себя в Кыргызстане сейчас чувствует не очень хорошо, если честно. Стало намного сложнее работать, если раньше россияне, казахи большим наплывом ехали в Кыргызстан. Наш, можно сказать, кыргызский предприниматель был действительно защищен, и мы были уверены в завтрашнем дне. То на данный момент нам стало намного сложнее. Мы начинаем выискивать клиентов. Это все мы делаем сами. Я знаю, нам никто не помогает выискивать по интернету. Мы ездим в Россию, мы ездим в Китай, мы ездим в Казахстан, мы переписываемся, мы пытаемся что-то делать, но почему-то все очень так нам тяжело дается. Не знаю почему.
А вы с Россией раньше торговали, сейчас Казахстан и Россия, какие рынки для сбыта, хорошие для швейников или нет?
Ну, у нас сейчас и остался, можно сказать, Россия и Казахстан, но в очень маленьких объемах.
Плюс крепкая наша валюта, их падающая нацвалюта тоже, наверное.
Да, многие россияне перестали с нами работать из-за того, что, ну, из-за доллара. Они-то с нами работают на доллар. Угу. Если бы действительно была бы какая-то единая валюта, вот говорили про этот алтын, может быть, было бы и полегче, везде была бы одна цена. А то у россиян такой рубль, у нас такой сом, и в конце концов в переводе они не могут у нас на доллары закупаться, потому что нам их не рубли совершенно не нужны, а им наши сомы.
Угу. Ну, текстиль и фурнитуру, естественно, вы завозите из Китая.
Однозначно. Да? Что-то из России, ну, как бы по привычке. Как бы с Китаем работали и работали, сейчас начинаем что-то, пытаемся делать уже из России.
Ну и вы в курсе, Амир тоже, наверное, в курсе того, что сейчас происходит на Дордое. Вот последние дни буквально появились несколько материалов с заголовками «Дордое умирает», «Дордое агонизирует». Там продавцы уже в комментариях совсем пессимистичны. Кто-то говорит, что готов сдать свой контейнер за бесплатно, лишь бы он платил какие-то вот эти выплаты и налоги. Кто-то уже вот в ближайшие дни собирается менять свою работу. Как представитель такой человек, который тесно сотрудничает с китайцами, Амир, как представляете себе дальнейшую судьбу Дордое?
Здравствуйте, меня зовут Амир. Что сказать про Дордое? Такой прямой сразу вопрос, наболевший у всех. Ну, как мы знаем, Дордое, он работал все это время, больше 10 лет, да, можно так сказать.
Даже 20 уже,
да,
наверное.
Около 20 лет, да, даже так сказать. Работал хаотично. Мы были в ВТО, нам завозить продукцию из Китая, делать реэкспорт, перепродавать было очень легко и очень выгодно. То все мы знаем, почему все это происходит. Это первый фактор, что сейчас большой всемирный экономический кризис. Это девальвация рубля и тенге, доллар повысился, ввоз китайских продуктов и товаров стал довольно-таки дорогим. Вот. И второй фактор, то что мы вошли в таможенный союз, и что повлекло подорожанию таможенных ставок, да, на границах между Китаем и Казахстаном, Кыргызстаном, тоже Россией. Но чтобы реанимировать Дордое, я хотел бы высказать свое мнение. Во всем мире есть такая тенденция, строятся большие, скажем, торговые центры. То есть это не супермаркеты, это торговые центры со всеми условиями и подъездными путями, стоянками, безопасность и так далее. То есть это строится как и для внутреннего рынка, потому что внутреннее потребление страны какой-нибудь, да, есть сегмент. Допустим, более достаточные люди одеваются в магазине, более-менее...
А теперь уже не совсем,
да,
так.
Ну, они одевались, одеваются дурдой. Взять конкретно про наш дурдой, про нашу страну Кыргызстан, есть большие такие области, как Ош, Нарын, Иссык-Куль, Талас, да. Не все же они люди, которые крестьяне, скажем так, работают, и будут одеваться у нас в супермаркетах. Все едут на дурдой.
Но ведь есть такая тенденция, что дурдой потерял позиции именно еще за вот этих магазинов, которые представляют одежду масс брендов,
знаете,
всяких разных.
Есть, да. Ну, они очень, как бы, их немного.
Но периферия все еще ездит одеваться на дурдой.
Ну, у нас еще сознание не дошло до того, чтобы одеваться. Большая часть равно ездит на базары одевается. У нас, как бы, и менталитет такой, что на базарах можно поторговаться, одеваться. Вот чтобы реанимировать дурдой, нужно его немножко... Там нужно реформу произвести. Какие? То есть убрать контейнера или же из этих же контейнеров построить торговый центр. Или
а
же...
я вас на секунду перебью. Напомню, что это Амир Закиров, представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу и предприниматель, представитель швейного бизнеса Станислав Пак. Это радио «Затык», передача «Перекресток». В студии бишкекская работа я, Дюбек Бегалива.
«Перекресток» на радио «Азатык».
Мы сегодня обсуждаем кыргызско-китайское сотрудничество в сфере торговли, какие перспективы есть в реэкспорте и, в частности, как можно модернизировать две крупные точки торговые, это Красу и Дордой. Да, продолжайте. Как можно реанимировать вот эти два рынка?
Первое, это начиная с Дордой. Возьмем, к примеру, ту же Алмату, ту же барахолку. Что делает правительство Казахстана? Оно убирает все те хаотичные базары, ставит систему, расширяет дороги, инфраструктуру более улучшает и делает рынки более, скажем так, доступными в плане подъездных путей, да, в плане того, что там предприниматели уже не в контейнерах сидят, а сидят уже в торговых площадках, где есть все условия для ведения торговли. Вот. Где есть, как бы скажем, детские площадки.
Ну, есть... такая инфраструктура. Да, вы сейчас не про Хоргас говорите?
Не-не-не. Ну, то, что про Хоргас, я сейчас дойду до этого. То, что про Дордой. Тогда Дордой, когда мы его немножко приведем в порядок, в плане как системно, ну, то есть, скажем, будут магазины, доступные по тем же ценам, которые сейчас у нас есть, допустим. То есть, тогда привлечет это и внешних клиентов.
То есть это первое, это развитие инфраструктуры.
Развитие инфраструктуры, поменять там все условия, создать хорошие, благоприятные условия для предпринимателя, что зимой, что летом, чтобы было ему удобно работать. Для чего это нужно? Поймите, сегодня Дордой – это, блин, большой базар. Это 90-е лихие, действительно, куда люди просто не будут приезжать. Это, во-первых, имидж страны. Крупный центральный Дордой, в Центральной Азии, да, и посмотреть, что там происходит на сегодня. Беспредел со стороны правоохранительных органов, тех же ДПС.
Еще что нужно сделать, как вы думаете?
Ну, первое, вот это сделать. Второе, действительно, освободить предпринимателей от определенных налоговых обязательств. Для того, чтобы он раскачался в экономический кризис, допустим. Вот, какие-то там льготы ему сделать. Большинство наших предпринимателей возят товар и по сегодня из Китая. Правда, объем упал относительно прошлого. Это то же самое поднятие курса доллара. Доллар вырос. С Китаем уже не так выгодно. И покупательская способность, она упала. И за счет этого объемы сократились, ну, скажем, если не в 10, но в 5 раз точно.
В несколько раз? Вдвое? По сравнению, допустим, с 2015 годом, по сравнению с 2014 вдвое?
Ну, у меня есть и свои контейнеры на Дордое. Я это ощущаю по своим объемам, потому что у нас, у нашей компании есть свое предприятие швейное в городе Гуанчжоу на юге Китая. Мы сами шьем, мы сами производим, продаем в Россию, продаем в Казахстан и Кыргызстан. Поэтому для Дордоя нужно вот какие-то реформы самим произвести. Вот. Вот я знаю, там есть какие-то, какая-то ассоциация, название сейчас как не знаю. Вот есть ассоциация, есть бизнесмены, которые, ну, руководители. Вот, и они могли бы, допустим, вложиться и сделать это. Почему? Потому что создав условия, предприниматели будут там работать. В любом случае.
А вы, Станислав, как думаете, есть только вот эти два пункта? Да, они хороши, да, они действительно обоснованы. А учитывая эту ситуацию в регионе, учитывая, что очень вырос доллар, очень дешевая валюта в соседних странах, экспорт у нас менее конкурентоспособный становится, да? Если только лишь вот поставить хороший красивый контейнер, провести тепло и какие-то налоговые послабления сделать, в этом случае что, Дордой, думаете, поднимется?
Не, ну если честно, я не знаю, поднимется он или нет, но однозначно будет легче работать предпринимателю, будет удобнее ехать. Вот есть многие люди, даже горожане, наши горожане, не говоря о россиянах, которые говорят, я не хочу ехать на Дурдой, потому что там негде запарковаться, и после Дурдоя, когда ты выйдешь, ты, ну, кошмар где побывал. У нас в городе, в принципе, тоже большое количество людей живет. И как Амир правильно выразился, что многие с регионов едут тоже на Дурдой одеваться. Я с ним полностью согласен. Вот я не еду на Дурдой. Из-за того, что померить зимой одежду в холодном контейнере, вы сами представляете, что
А вот Дурдой такое. Ведь все-таки очень значительную часть прибыли получал от коммерсантов, которые приезжали из Казахстана и России. Теперь их нет. Даже если создать комфортные условия, они что, неужели снова потянутся на Дурдой?
Вы знаете, можно я отвечу? Смотрите, я часто общаюсь с предпринимателями, так скажем, партнеры, которые работают в Казахстане и в России. Я свои товары продаю также через Дурдой. Вот. Для чего, во-первых, надо изменить инфраструктуру на Дурдой? Я еще раз скажу, что сегодня не то время, чтобы работать в контейнере и показывать, что контейнер – это бизнес. Надо делать торговые площадки, соответственно, стандартным нормам, как бы скажем, ну, уже которые хотя бы даже не в Европе, но нужны создавать человеческие условия для работы нашим предпринимателям. Не все пойдут в Бишкек-парк открывать магазины. Не все пойдут в Плазу. Не все пойдут, потому что там десятки тысяч людей работают. Поймите. Вот. Это нужно создать рабочие места для тех предпринимателей, которые сегодня там работают. Ну, а там, скажем, разные предприниматели есть, и очень достаточные, есть менее достаточные, есть кто только начинает торговлю. Вопрос, который вы поставили, приедут ли нам, если мы сделаем красивые и так далее, приедут нам предприниматели, это второй вопрос. Это связано, еще раз, с курсом. Это связано с кризисом и покупательской способностью. Тут другие факторы играют. Мы должны доллар впустить в свободное плавание.
Давайте теперь спросим у президента Ассоциации рынков, предприятий, торговли и сферы услуг Сергея Пономарева о том, как он видит дальнейшую судьбу рынков. Здравствуйте, Сергей. Скажите, почему бы владельцам рынков Дурдоя и Красу не вложиться и сделать эти базары, ну, скажем так, современными торговыми центрами? В последнее время оба рынка переживают не самые лучшие времена.
Ну, у них немножко разные проблемы. У Дурдоя, прежде всего, проблема в том, что целевая аудитория, оптовые покупатели, Казахстан, Россия, где произошла серьезная девальвация национальных валют, вот там целевая аудитория сократилась. Потому что финансы, ну, понятно, это кровеносная система торговля. И когда платежеспособность населения падает, то и торговля, безусловно, тоже замирает. Тем более в условиях кризиса товары народного потребления вдвойне затруднительно продавать. Семейный бюджет сокращается, люди экономят. И на нарядах, на товарах народного потребления экономят в первую очередь. На желудке экономят меньше. Но даже продукты питания идут в основном продукты первой необходимости. Там мука, хлеб, масло растительное и так далее. А там, скажем, оливковое масло, маслины. Уже, конечно, уходит значительно хуже. По Карасу там целевая аудитория в основном Узбекистан, Таджикистан. Ну, в Таджикистане, да, тоже девальвация произошла. Но львиная доля покупателя всегда был Узбекистан. Там 3 года вообще была полностью закрыта граница с Узбекистаном. Вообще была закрыта. Это после 2010 года, после вот апрельских событий. Как вы помните, была граница закрыта. Через 3 года граница была открыта в одном таможенном пропускном пункте. И вот по-прежнему там работает всего лишь один таможенный пропускной пункт.
То есть проблему Карасу можно было бы решить, если бы стороны договорились о том, что
будет открыть границу. Если Узбекистан будет открыт.
А если говорить о Дурдое, в последнее время там действительно торговцы очень такого печального настроя, и многие из них собираются найти другой способ заработка.
Смотрите, в Китае сокращение ВВП произошло на 26 и там несколько десятых процентов за январь-февраль. У нас налоговые сборы в Кыргызстане 83% за январь-февраль. Это говорит о том, что новогодние праздники и кризис, который у нас вот здесь есть, приводит к тому, что налоги сокращаются, потому что деловая активность падает. А сейчас, вот с конца февраля, немножко торговля ожила. И вот на празднике 8 марта тоже немножко торговля ожила. Ну, там сейчас еще есть другие проблемы, связанные с недопрепорядочными поставщиками грузов из Китая, а именно контрабанда.
А, Сергей, вот, как думаете, вопросу... вот этот кризис на Дордо, его нужно просто переждать, чтобы у основных торговых партнеров было все хорошо?
Ну, уже там 25 лет, слава богу, на этом Дордо. Знаете, сколько кризисов переждали? Самый первый серьезный кризис был в 98 году.
Ну, он как бы не умрет, не исчезнет, да? Он...
Дефолт России приведет к банкротству рынка Дордои. Не спешите хоронить Дордои. Уже множество раз уже эксперты говорят, все, кладбище контейнеров, а не Дордои. Дордои был, есть и будет жить.
А вот тут
долгосрочная
у нас...
стратегия Китая о экономическом шелковом поясе и морском шелковом поясе приводит к тому, что у нас сложилась ситуация долгосрочного видения не только Дордои, но и страны, обязательно прохождение грузов китайских и в Европу, и в Казахстан, и в Россию через нас. И вы знаете, сколько стоит два шелковых пояса? Сколько китайцы собираются на это потратить?
Сколько?
21 триллион 200 миллиардов долларов США.
Угу.
Такие деньги сегодня никто другой игрок не может предложить для развития глобальной торговли. Ни у кого таких сегодня нет финансов. Ни у Евросоюза, ни у США. Китай сегодня эти деньги планирует тратить.
Вот он,
и неужели Китаю будет интересно здесь, на территории нашей страны, создавать новый комплекс Дордои?
У нас все это эксперты, они говорят о том, что на рынке необходимо создать подходящую инфраструктуру, и что это может вдохнуть новую жизнь в рынок.
И мы разработали антикризисную программу от руководителя Ассоциации Дордои, руководителя рынков, и я там в этой программе вместе с профсоюзами Дордои участвую. Сейчас мы провели уже ряд встреч с Абдыгуловым, председателем Национального банка. Он нам дал своих помощников. Мы провели уже первичные, вторичные, третичные встречи, где обсуждается новое положение по выдаче лицензированных разрешительных документов для обменных пунктов. Не секрет, что там обменные пункты работают без лицензии. Не секрет, что эти обменные пункты крышуют определенные правоохранительные структуры. И не секрет, что эти обменщики, пользуясь этой крышей, ломают деньги у наших покупателей.
Ну, то есть какие-то меры предпринимаются для того, чтобы упорядочить работу некоторых там торговых точек, обменок и так далее, да? А собираются ли руководители Дордоя, да, я понимаю, собираются ли руководители Дордоя приложить больше усилий и вложить еще больше средств для того, чтобы облагородить саму территорию, еще, может быть, создать дополнительные какие-то условия?
Есть один миф, да, вот давайте я вначале закончу то, что я хотел сказать. Это тоже делают руководители Дордоя. Мы делаем так, чтобы у нас обменные пункты были только под целевое использование, без права сдачи в субаренду и только при наличии лицензии Национального банка. То есть если там они совершили какой-то поступок и жалоба со стороны покупателя, лицензию Национальный банк отбирает, и мы обменный пункт оттуда убираем. Ставим туда другой, который будет работать согласно законодательству и согласно положению, которое есть на рынке Дордои. Есть мифы о том, что если поставить на рынке Дордои там золотые фонтаны, то там торговля увеличится. Ничего подобного. Вы там хоть бриллиантом все усыпьте, если будут административные барьеры, никакая торговля никогда там увеличится не будет. Это, поймите правильно, что вот когда человек идет в розницу покупать в бутик, и он знает, что там товар будет дороже, потому что там издержки на этот товар выше, чем на рынке, то, безусловно, там больше комфорта. За комфорт покупатель должен платить.
Uh-huh.
Если мы поставим сегодня на рынке золотые фонтаны и усыпем там все это алмазом, эти издержки лягут на плечи арендаторов. Эти арендаторы поставят эти издержки на покупателей. На рынке покупателям нужно прежде всего не золотые фонтаны, золотые крыши, а дешевый товар, который будет отвечать представлению о цене и качестве этих покупателей. Это главный критерий на рынке отбора. А у нас главная проблема, которая была, когда разрабатывалась государственная программа развития рынка Дордои и КРАСО, заключалась не в том, что там нужно инфраструктуру там капитально улучшить, а в том, чтобы убрать барьеры.
Ясно, хорошо. Спасибо вам большое, Сергей. Это был Сергей Пономарев, глава Ассоциации рынков Кыргызстана. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
Перекресток на радио Азаттык с Жибек Бегалиевой.
То есть, если мы доллар отпустим в свободное плавание, то есть он найдет свою нишу, он найдет свою цифру, и нам надо, скажем так, чтобы курс тенге к сому вернулся как раньше, чтобы был у них интерес, у казахов, у россиян, был, скажем, такой сравнительный. То есть, если раньше они могли 100 тысяч рублей привезти, на 150 тысяч сумму купить товар увезти. На сегодня же они приводят 100 тысяч рублей, условно говоря, и на 90 тысяч покупают и уезжают. То есть, для них это невыгодно.
Уважаемые радиослушатели, это Амир Закиров, представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу. Вместе с ним у нас сегодня в гостях Станислав Пак, один из крупных бизнесменов в текстильной отрасли. И сегодня мы говорим о сотрудничестве Кыргызстана и Китая в сфере торговли, в частности, о реэкспорте, о том, что теперь делать с рынками Дордо и Карасу, как можно их модернизировать и вообще о перспективах кыргызско-китайского сотрудничества в сфере торговли. Вот вы в Китае часто бываете?
Живу там.
А, вы живете там. Тогда в Китае чувствуют, видят, и что говорят о том, что сейчас вот такой кризис наступил в отношениях кыргызско-китайских именно в сфере торговли?
Ну, смотрите, наши партнеры, кто непосредственно вплотную работал с Кыргызстаном, ну, по крайней мере, с предпринимателями из Кыргызстана, те же китайцы приезжали сюда, открывали свои точки на Дордое, продавали. Да, объем существенно упал, они это сейчас тоже сильно ощущают, какие-то фабрики закрываются в самом Китае. То есть это также везде ударило, и в Китае в том числе. Привозить из Китая готовую продукцию будут не все. Сократится то количество людей, которые занимались этим бизнесом. Перейдут уже на определенные, скажем... То есть ассортимент товара, он сократится. Допустим, если я раньше мог и рубашки, и там футболки, то есть и джинсы, и куртки, все привезти в контейнер и здесь продавать, сейчас все сократится и будет чисто так. Один человек занимается рубашками, один человек занимается там брюками, джинсами. То есть уйдет, то есть бизнес немножко сократится и сфокусируется. Каждый предприниматель будет на одном продукте сидеть. Но будет, в любом случае будут поставки из Китая, то есть закуп из Китая, он не прекратится. Потому что Китай – это мировая фабрика. Здесь сказать, что мы из Китая брать не будем, это нереально. Вот. Ну, объем сократится. Но потом, когда мы привыкнем к этому режиму, курсу доллара, и Россия привыкнет, и мы привыкнем. То есть обратная оборотка будет набираться постепенно.
А что говорят сами китайцы? Чего они ожидают в ближайшее время?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день китайцы как работали, так и будут работать. Им ничего на сегодня не мешает, потому что они, скажем так, конкурентоспособны во всех отраслях, что это будет, скажем, производство оборудования, технологии или текстиль и так далее. То есть Китай, он сегодня остается пока выгодным рынком.
То есть Дордой нужно сохранить?
Ну, вы знаете, Дордо не то, что нужно сохранить, там нужно сделать реформы. Реформы, которые не только я один могу, как бы, скажем так, условно сказать, там нужно продумать саму концепцию ее продвижения дальше. Вот. Потому что я говорю, Дордо, он будет существовать.
А вот казахский Хоргос, его можно сравнить с нашим Дордо?
Вы знаете,
различия между ними?
Цель казахского Хоргоса, на мой взгляд, извиняюсь, так сказать, это были просто, ну, скажем так, понты, да? Казахские, потратили много денег, открыли рынок, но условия въезда и выезда и закупа очень сложные. Наши предприниматели были там, мои друзья-предприниматели из Казахстана поехали туда. Но вы знаете, ехать туда около 7-8 часов от Алматы, потом оформлять какие-то документы, получать какую-то визу там, допустим, да? Ну, они хотя сейчас делают послабление, но поймите, там... Продавцы все китайцы. Если нам говорили, что там продавцы будут наши местные, то там все продавцы китайцы. Так какая разница? Китайцы никогда за бесплатно не работали, не будут работать. Они берут в Урумчах, перевозят по 20-30 килограмм ручной кладью, продают все в магазине. Но продают полностью ширпотреб. Uh-huh. То есть самый дешевый товар, который никому на сегодня не нужен. Uh-huh. Вот. Поэтому я считаю, что раскачать такой громадный, большой рынок, нужны большие средства и много людей. Потому что если люди только туда поедут, будет рынок работать. Люди не поедут, рынок никому
Дордо
не нужен.
Ну, в плане, наверное, удобнее, да?
Ну, вы поймите, Дордо с Алматой 3 часа разница. С Таразом 2 часа разница. Там Шымкент, там, я не знаю, там, ну, 5 часов разница, да, условно так сказать. У нас логистическая сторона очень выгодная и очень удобная.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Станислав, можно спросить у вас, с тех пор, как мы уже стали полноправным членом Евразийского экономического союза, упал ли объем прибыли у вас, потому что растаможка подорожала, фурнитура ткани стали дороже, и вот сейчас какое-то определенное уже время прошло, где можно какие-то итоги подвести. В чем стало тяжелее? В чем, может быть, легче стало? Где-то перспективы открылись?
Не, ну ситуация в чем? Здесь у нас упали... Как вы спросили, заработки, они, цены остались те же, заработки упали только из-за курса доллара. А так, в общем, я не сказал бы, что прям сильно что-то изменилось.
Ну, от того, что...
Работы стало чуть-чуть меньше, и все, потому что мы понимаем, что россияне не могут этого делать, у них рубль, у них доллар очень сильно подорожал.
Сырье это дороже стало как-то на прибыли, это тоже, наверное,
сырье продается? Сильно по моему направлению, по швейной промышленности, сырье сильно не подорожало, буквально там на какие-то 10-20 центов.
Таких резких скачков цен не было,
нет,
да?
Как
пугали некоторые просто.
Нет.
Вы свой товар тоже продаете в вот этих рядах, где самопошив на дороге, да? Или договариваетесь с поставщиками и экспортируете?
Есть такие клиенты, которые мы экспортируем прямо в Россию, в основном через Дордой. Ну, в основном через Бишкек.
А через Дордой уменьшились объемы торговли за последние годы?
Конечно, конечно, уменьшились. Просто я, как уже говорил, хочу еще раз повториться, клиентов стало ехать намного меньше. Скорее всего, это связано с долларом. Это не связано не то, что мы вошли в таможенный союз. Скорее всего, это связано с ростом доллара.
С ростом доллара, с кризисом в России, со снижением покупательской способности
казахстанцев. Есть такие товары, которые у нас казахи и россияне покупали с удовольствием. Ничего не изменилось, изменился доллар, и этот же товар в России и в Казахстане стал дешевле, чем у нас.
Только лишь нужно переждать этот кризис, наверное, и выдумать,
как,
что...
Как правильно сказал Амир, когда сом приравняется к тенге, как было раньше, и к рублю, как было раньше, тогда им опять будет выгодно ехать в Кыргызстан. Вот и все.
Я напомню, это был Станислав Пак, представитель швейного бизнеса. Вместе с ним у нас в студии генеральный директор консалтинговой компании и представитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу Амир Закиров. Это радио «Затык», передача «Перекресток». В студии «Бишкекская работа» я, Джибек Багалиева. Сегодня мы, как вы уже поняли, наверное, обсуждаем реэкспорт в Кыргызстане. Что изменилось с тех пор, как Кыргызстан стал членом ЕАЭС? Как модернизировать рынки Дордой и Красу? Какую пользу можно извлечь из того, что мы теперь в новом экономическом союзе? И вообще, в каких сферах можно сотрудничать Кыргызстану с Китаем. Если на этом, кстати, остановиться, какие-то новые возможности открылись для Кыргызстана?
Несомненно, я вот прожил около, ну, скажем так, точно 8 лет в Китае. Ну, я периодически приезжал, уезжал, был в Европе, был в Штатах, был в других как бы странах, наблюдал как бы тенденцию. Ну, все работают с Китаем. Мои друзья, которые проживают и в Европе, и в Штатах, все работают с Китаем. Правда, там работа, как бы работа одна, но подход к ней разный. Наши предприниматели как подходят к работе с Китаем, как предприниматели, допустим, с Европы, со Штатов или того же взять Казахстана и России, сильно отличаются. Вот. И почему у нас появилась идея, давайте создадим здесь консалтинговую компанию, будем максимально доносить до наших предпринимателей ту информацию, как правильно выстраивать бизнес-отношения с китайскими партнерами. В плане закупа, поиска товаров, логистики, доставки, растаможки. Почему? Как предприниматель мне это стало интересно, потому что рынок расширился.
Угу.
Скажем, если раньше было 5,5 миллионов, то сейчас уже около 180 миллионов. Но нельзя здесь забывать, что есть казахские предприниматели-конкуренты, есть российские предприниматели-конкуренты, потому что мы на сегодняшний день, как вошли в таможенный союз, мы стали страной потребителей, а не экспортеров.
Угу.
Это мы наблюдаем. Многие товары сегодня поступают с Белоруссии, с России и с Казахстана. Но есть определенные, скажем так, товары и продукты, которые мы должны сегодня создавать предприятия, использовать те ресурсы, здесь производить и отправлять на рынок
ЕАЭС. Ну и время у нас подходит к концу. Сегодня у нас в гостях были представители торгово-промышленной палаты Кыргызстана в Гуанчжоу и крупный бизнесмен в текстильной отрасли Пак Станислав. Это была передача «Перекресток», и я ее ведущая Джибек Бегалиева. До встречи в эфире радио «Затык».
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.